Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. Микрофон Сергей Худеев и передача «100 вопросов атеиста». Это передача, которая предназначена для того, чтобы нам ставили вопросы атеистов. Если вы атеист, если вы не атеист, но вам поставили какой-то вопрос, атеист, с которым вы не знаете, что делать. А если вы человек колеблющийся, у вас пока не сложилось какого-то определенного мнения, но вы можете, у вас есть какие-то вопросы, то вы как раз можете их задать. Это можно сделать разными способами. Можно нам прислать вопросы на Viber или WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно нам прислать вопросы на наш сайт, а у нас можно с нашего сайта и слушать с большим удобством, и можно присылать туда же вопросы. teos.fm. Можно присылать, оставлять ваши вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И этой самой почты asksergey@list.ru можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. То есть это будет ваше письмо лежать у меня в ящике. Я в следующем эфире на него постараюсь ответить. Вот у нас есть уже письма, которые люди прислали в прошлый раз. Ну, перед тем, как, собственно, начать на них отвечать, я отмечу, что и сама наша станция в целом, и вот эта передача особенно, существует благодаря поддержке наших слушателей. Как поддержать радиостанцию, вы можете увидеть на ее сайте. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вам откроется, там первая же ссылка, будет страничка вот этой передачи, и вы сможете ее поддержать. Очень хорошо, если там это какие-то будут незначительные деньги, вообще там цена чашки кофе. Из этого складывается наша возможность продолжать работу. Но перейдем к вопросам. Станислав пишет. Допустим, понимаемая вами свобода воли существует, она абсолютно не детерминирована законами природы. Как это доказывает вообще, что она вообще ничем не детерминирована? Если вы принимаете решение под влиянием неосознаваемой вами манипуляции, это, по-вашему, тоже свобода воли. Так влияние, они же, конечно, существуют. Влияние на нашу свободу воли, они существуют, существует давление, существует обман, существует манипуляция. Однако все это задает условия, в которых я принимаю решение. А это не предопределяет мое решение. Ну вот, как вам сказать, был такой, но он есть уже на небесах. По-моему, Ягер Шнеттер, ну, какая-то у него сложная фамилия, неудобно произносимая. Австрийский, значит, фермер, который во время Второй мировой войны, он отказался пойти воевать в Европу. Сказал, что вот несправедливая война, я не буду в ней участвовать. И он католик был, ему, значит, все говорят, что, ну, это как бы не твое дело решать, что вот начальство решило, ты иди воюй. Он говорит, нет, я не пойду и все. И кончилось тем, что его расстреляли. И его канонизировали не очень давно, значит, католическая церковь. И вот такой же человек, как все остальные, ему та же точно пропаганда ездит по ушам, он находится в том же положении, но он говорит, нет, я не пойду. То есть это проявление свободной воли. Мы же видим, как люди оказываются в одном и том же положении, как люди оказываются под давлением одних и тех же обстоятельств, но, тем не менее, принимают разные решения. Поэтому у нас всегда есть свободная воля. Обман, манипуляция, пропаганда, да, может существовать, человек может действовать под ситуацией обмана. Более того, я читал очень хорошую фразу Виктора Франкла, значит, психолог, психиатр, философ. И он пишет о том, что он знал параноиков, которые вот в бреду убивали своих воображаемых преследователей. То есть считали, что сосед там вот готовится их убить, и они дальше должны убить его раньше, они его убивали. А бывали параноики, которые прощали своих воображаемых врагов. Ну, то есть человек в бреду считает, что сосед хочет его убить, но кротко готов, значит, принять смерть, не пытается его убить первым. То есть даже в условиях, когда человек не только под давлением внешних обстоятельств находится, у него изнутри вот психика его подводит, он и в этой ситуации сохраняет свободу воли. Он и в этой ситуации нам может верить, что сосед мой там рептилоид, но я вот не буду убивать рептилоида. У меня есть вот такое убеждение, что я не буду никого убивать, там, рептилоида в частности. Поэтому в любой ситуации у человека есть свободный выбор. Почему Христос сказал своим ученикам, чтобы они взяли мечи, в буквальном смысле, чтобы даже тот, у кого нет меча, продал одежду свою, купил себе меч? Я не понимаю. Мне кажется, это был замысел, чтобы при своем аресте сказать своим ученикам, что тот, кто возьмет в руки меч, меча и погибнет. Объясните, пожалуйста, правильное истолкование. Меч в речении Господа – это символ разделения. Например, пришел я внести на меч, там речь идет о разделении. И меч – это вот он обладает такой резкой, острой гранью, по отношению к которой можно находиться на той или на другой стороне. По обе стороны не получится. Вот меч, он разделяет, как духовный меч, Слово Божие, который разделяет тех, кто обратился к Христу, и тех, кто отказался это сделать. Поэтому символ меча, образ меча – это образ разделения, которое неизбежно проходит между людьми, которые принимают или отвергают Христа. Ну, Петр это понял буквально, он сказал, ну вот тут меч, а Христос ему говорит, давай. В смысле, ну ты не понял. Второй вопрос. Как должен поступить христианин, если на него нападут с целью ограбить или убить, если нет возможности просто сбежать? Подставить преступнику вторую щеку, то есть в рамках самообороны не убивать и не ранить его, если только это может его остановить. Дать себя ограбить или убить, или отдать нуждающимся как христианину, поступать в этой ситуации. Знаете, вот с одной стороны, есть примеры святости, когда на святого Серафима Саровского напали разбойники, его избили и ограбили, он не сопротивлялся, ну, хотя мог бы. Однако это святость, и нельзя сказать, чтобы нам была запрещена самооборона, поскольку ну вот, на нас еще могут быть семьи, на нас еще могут быть люди, от которых мы зависим, что мы не являемся отшельниками в лесу. И есть люди, которые зависят от нас, ради которых мы должны быть живы, там, по возможности здоровы. То есть в этой ситуации мы можем нашу жизнь защищать. Это не будет грехом и преступлением. Хотя, конечно, понятно, что Серафим Саровский – это идеал, но он, собственно, жил в лесу, на нем не было ответственности за людей, которые от него зависели. В ситуации, когда вы несете ответственность за кого-то еще, когда семья ждет вас, чтобы вы живы вернулись домой, то защищаться, может быть, вполне уместно. Другое дело, что при этом надо стараться нанести как можно меньше вреда нападающим. Там есть всякие средства самообороны, несмертельные, которые могут нападающего несколько образумить, но при этом не лишают его жизни. Какой-нибудь там баллончик с перцем или газовый, или этот электрошокер. Потому что важно, даже в ситуации, когда мы правы, даже в ситуации, когда мы подверглись нападению, проявлять сдержанность и проявлять умеренность, применяя только ту меру воздействия, которая будет достаточна. Ну и, конечно, важно каких-то конфликтных ситуаций просто избегать. Ну, понятно, что, да, вот грабители напали, вы можете их там из баллончика полить. Это не будет грехом с вашей стороны. Но вот важно, конечно, чтобы мы по возможности каких-то конфликтных ситуаций избегали. Потому что бывает, когда человек просто хочет подраться. И он как-то уже ходит так вот, весь вооруженный и ждет, пока на него кто-нибудь нападет. Это неправильное умонастроение. Мы должны, конечно, по возможности таких ситуаций избегать. Вопрос от... Человек задает, когда был крещен в армянской апостольской церкви, нужно ли говорить священнику православной церкви? Сказать нужно. И пусть он тогда... Тогда уже у него надо спрашивать, собственно, у священника, какие существуют на этот счет правила. Но это скорее вопрос именно к священнику. Является ли грехом отказ православных монахов от чадородия? Нет. Потому что мы видим примеры людей, которые отказались от семейной жизни. Святой Иоанн Креститель, потом сам Христос, потом апостол Павел. Христос сказал, что есть скопцы, которые так родились, есть скопцы, которые сделались скопцами, которых люди оскопили, а есть скопцы, которые сделались скопцами для Царства Небесного. И это понимается как именно указание на монашеский подвиг. То есть в Священном Писании у нас есть примеры людей, которые отказались от семьи для того, чтобы себя посвятить служению Богу, как сам Христос, как апостол Павел, как Иоанн Креститель. И есть вот эти слова Господа. То есть, конечно же, нарушением воли Божией отказ вступить в брак вот именно ради монашеского жития и производить на свет детей, он никоим образом не является чем-то греховным. И в церкви подчеркивалась равночестность семейной жизни, монашеской жизни. Были, наоборот, тенденции считать, что вот монах, там, настоящий христианин – это монах, это вот именно человек, который себя вполне посвятил Богу, который уже не отказался иметь семью, чтобы так вот полностью свою жизнь Богу принести. Но церковь подчеркнула, что нет, конечно, семейная жизнь, она равночестна. То есть на самом деле Бог имеет для каждого человека свое призвание. Некоторых людей Бог призвал к монашеству. И это особенное призвание от Бога. То есть это не то, что человек не устроился в семейной жизни, у него там просто не получилось, а именно такое особенное призвание от Бога, и монашество сыграло огромнейшую роль в истории церкви. То есть вот в истории церкви, в истории цивилизации вообще, потому что монастыри – это были такие оазисы учености, оазисы христианской жизни, и монахи были светом мирянам, как об этом говорилось. То есть монашеское служение, оно в истории церкви было исключительно важным. Миссионерское служение церкви. То есть человек, который шел проповедовать Евангелие к язычникам, это был, как правило, монах. Потому что семейный человек, он не может сорваться там и пойти куда-то каким-то дикарям, которые его, вероятно, убьют еще. А монах, он как раз человек, который заранее на это подписался, он как раз шел проповедовать. То есть Европа стала христианской, и Русь стала христианской во многом именно благодаря монашеству. То есть это такое вот призвание от Бога. Андрей, будет ли в аду разделение, или убийцы-садисты им будут находиться там же, где атеисты? Видимо, будет, потому что есть некие намеки на это в словах Господа, что раб тот, который знал волю господина своего, не исполнял ее, бит будет много, а который не знал и не исполнял, тут будет бит меньше. То есть какое-то разделение, разграничение между различными уровнями наказания. Поэтому, по-видимому, да. Но в любом случае, там беда будет в том, что человек утратит то вечное счастье, которым он был призван. Человек призван к тому, чтобы обрести вечную радость в Боге, который есть источник всякого добра, красоты и истины. И вот это состояние окончательного отказа, когда человек ушел во тьму внешнюю. И то, что он во тьме внешней, могут быть разные градации, но вполне вероятно. Но ужас в том, что это внешняя тьма, это не то, для чего человек был предназначен. Это самая страшная потеря, которая может быть только. Максут пишет, квалия – это никак не восприятие, это никак с ощущениями не связано, связано с эмоциями. Эмоции – это первичная память. То, чем пользовались предки людей до того, пока не наросла корка, совокупность эмоциональных составляющих. Написано тонны литературы материалистов о квалии осознания как части мозга. Они напрасно тратят, на ваш взгляд? Нет, квалия – это не эмоции все-таки. Квалия – это субъективные переживания. Вот, например, не знаю, вкус зеленого чая – это квалия. Ощущение ветра на лице – это квалия. То есть это некие субъективные переживания, которые вы не можете изложить в каком угодно объеме физической информации. Что касается тонны литературы материалиста, нет, они тратят время не зря, потому что отрицательный результат – это тоже результат. Потому что люди, которые бьются об тайну сознания и до сих пор, значит, у них ничего убедительного нет, они этим показывают, что в рамках материализма тайну сознания разрешить невозможно. Что сознание, оно имеет другую природу, которая не сводится к законам природы. Игорь, вы говорите, что альтруизм животных и людей отличается тем, что у людей есть самосознание и свобода воли. А еще взяли, что у животных нет. Проводили исследования. Собака дает свою жизнь за хозяина. Всего лишь инстинкты. Она ведь может поступить иначе и спрятаться под кровать. Ну, смотрите, для того, чтобы утверждать, что животные обладают сознанием и свободой воли, мы должны вступить с животными в некую беседу. Вот, животные вам должны это открыть каким-то образом. Вот, каким-то образом это наличие сознания и свободы воли должно выявиться. То есть вы должны с этими животными заговорить. И животное вам может сказать, что, знаешь, я вот очень-очень хотел бы поесть вот этой, значит, роскошной кошачьей еды, но я думаю, что сегодня пост, и поэтому я не буду есть, а буду сидеть и сосредоточенно помышлять о благочестивом. Но поскольку ваш кот вам этого не скажет никогда, у вас нет никаких оснований предполагать, что у него есть сознание и свободная воля. Что касается людей, то да, вот, понимаете, мы делаем свободный выбор по отношению к нашим инстинктам. У нас есть инстинкты, там самые разные. Но самое тупое, самое простое, вот у меня есть инстинкт, как и у всякого человека, как можно больше есть, как можно более калорийнее пищи. Что большую часть истории человечества было абсолютно разумно. Следующий мамонт будет не очень понятно, когда. Ты давай, сейчас ты должен сожрать все, что в тебя влезает, потому что у тебя впереди могут быть недели без еды. Если ты будешь заботиться о фигуре, ты до весны не доживешь. А сейчас это просто инстинкт, который надо подавлять, потому что иначе ты будешь, значит, свое здоровье погубишь. И вот так со многими инстинктами. Ксенофобия – это тоже инстинкт. Вот, естественно, надо прогнать чужаков, которые могут добраться до наших ресурсов и наших самок. Это, так сказать, закон природы. Но вот сейчас мы понимаем, что ксенофобия – это все тут не очень хорошо. Точно так же, как альтруизм – это если, да, у нас есть там природная склонность к альтруизму и помогать членам своей группы, но, опять-таки, мы свободны по отношению к этому природному порыву. Я могу действовать, исходя из этого порыва, я могу сказать, ну, его совсем. То есть, собственно, альтруизм животных, он также мало имеет нравственного значения, как ксенофобия животных. Нельзя выдвигать нравственных упреков одной группе шимпанзе, что она со своей территории бьет и гонит другую группу шимпанзе. Потому что они животные, они действуют как животные, они не входят в глубокие нравственные рассуждения про то, что ну, те шимпанзе, они тоже шимпанзе, им тоже кушать надо, может нам как-то в мире жить. Они просто не могут, они животные. Человек, который обладает сознанием свободной воли, он может. Человек в состоянии посмотреть на свои инстинкты со стороны. И он в состоянии решать, каким из этих инстинктов он хочет последовать, а каким нет. Поэтому тут есть непреодолимая разница между человеком и животным. Максим, вы говорите, любовь не сводится к окситоцину, а картина не сводится к краскам. К чему же это еще сводится? По-моему, только к этому и все. Ну, смотрите, вот мы можем использовать один и тот же химический состав красок и при помощи этих красок нарисовать картину, там, не знаю, Джоконду, а можем нарисовать Ленин в октябре. И мы поймем, что при идентичном химическом составе красок это, в принципе, разные картины с разным содержанием. Вот тот же окситоцин, там, наша биологическая природа, наш биологический субстрат – это материал, который использует наша душа, наша личность для того, чтобы строить свою жизнь, строить свои отношения с другими. Понимаете? Была такая печальная песня, по-моему, Ляписа Трубецкого, что у нашей любви села батарейка. То есть человек снимает с себя ответственность за развитие отношений и говорит, ну, батарейки села, ну, что делать? Но человек может эти отношения выстраивать. Мы отчасти контролируем наш окситоцин. Не так, чтобы кнопку включить, а как мы поступаем по отношению к человеку. У нас есть свободная воля по отношению к нашему биологическому субстрату. Но вот человек, допустим, испытывает, там, не знаю, невротический страх перед кошками. И как это лечится? Человеку сначала показывают там, фотографию кошки, и он значит, на нее дергается, но смотрит. Потом ему говорят, в соседней комнате кошка, и он не убегает. То есть человек может постепенно преодолеть этот свой страх, постепенно приучив себя к тому, что этот страх вызывало. Человек может в отношениях с другим человеком намеренно выбирать сторону любви. Вот когда человек испытывает раздражение, говорит, ну она меня достала вообще, он может следовать этому раздражению. Он может посмотреть на себя со стороны и сказать, нет, не она тебя достала, это ты раздражаешься, это вообще твоя проблема, которую тебе надо решать, тебе надо над собой работать. И он может над собой работать, тогда у него появится окситоцин. То есть окситоцин не детерминирует наше поведение. Точно так же, как краски не детерминируют, что именно художник рисует. Андрей, зачем Бог создал динозавров, а потом спустя миллионы лет человека? Это как игрушка. Сначала динозавров создать, наиграться, уничтожить их, а потом человека создать. В чем суть? Вы скажете, что Бог творит из абсолютного блага. Но мне понять суть, зачем сначала динозавров, потом уничтожить, дальше людей создать, потом их уничтожить. Где гарантия, что после человека Бог что-то не создаст? Ну, люди-то неуничтожимы, люди созданы по образу Божию, обладают жизнью вечной и блаженной. Что касается создания динозавров, то это часть благого Божьего творения, и это часть божественного замысла, который мы не до конца понимаем. Знаете, вот какое-то время назад люди тоже очень задавались вопросом, а зачем Бог создал такую огромную вселенную? Вот в средние века было все понятно. Есть там Земля, вокруг нее обращаются планеты, дальше идет сфера неподвижных звезд, ну и все. То есть, в общем-то, маленькая уютная вселенная. А потом выяснилось, что вселенная гораздо-гораздо больше, что чем больше на нее люди смотрели, тем она больше оказывалась, что во Вселенной, оказывается, миллиарды галактик, в этих галактиках еще миллиарды звезд, что Вселенная, она вот миллиарды световых лет в поперечнике. И люди стали задаваться вопросом, почему, вот если это все создал Бог, зачем было создавать такую невообразимо огромную Вселенную для того, чтобы только жизнь была на этой планете, на Земле. И какое-то время это работало как аргумент, а потом оказалось, что Вселенная должна обладать вот именно таким размером, вот именно такой скоростью расширения там, в процессе Большого Взрыва, вот именно такими характеристиками, чтобы поддерживать жизнь Земли. То есть это было сначала неясно, потом оказалось, что нет, все очень точно подогнано, для того, чтобы на Земле могла существовать жизнь. Это требует Вселенной именно таких размеров. И вот точно так же с теми же динозаврами и историей жизни на Земле. Мы можем не понимать, как это все работает, где это все встроено в схему, но то, что мы этого не понимаем, это не является аргументом против Бога. Это просто говорит о том, что мы этого не понимаем. Тимур, картина мира у христианства и буддизма, естественно, разная, тут спора нет. Буддизм — это реальные практики, отсутствие догмы. Вы говорите, что в христианской картине мира все хорошо. Ведь вы лукавите, нет, ничего не хорошо, умирают дети, мы воюем, насилуем, убиваем, есть болезни и горе. Это может коснуться каждого из нас. Ваши же христиане в этой передаче регулярно вам задают вопросы, как избавиться от боли и страданий. Вы советуете им вести дневники, что все хорошо, но это та же практика, только христианская. Молитва, например. Вы полный ноль в буддизме, подписывайтесь под этим каждый раз. Смотрите, надо разграничить две вещи. Чего мы хотим? Мы хотим каких-то психологических практик, которые нам помогут спокойно переносить вот то, обо что мы спотыкаемся, или мы хотим истину узнать. Буддизм – старая очень традиция, в которой очень много психологических наработок. А вот читал там Далай-ламу. Далай-лама пишет там хорошие вещи, правильные, про то, что надо предаваться состраданию, а вот гневу предаваться не надо, чрезвычайно глупо предаваться гневу. Совершенно правильно он пишет. Ну и похоти тоже не надо предаваться, причем у него похоть в довольно широком понятии, некая страсть к обладанию вообще там, вещами в том числе. Многие вещи совершенно верны психологические. Ну или там я читал, я уже не вспомню, автор, какая-то американская буддистка, которая пишет про то, что ну вот и так же в жизни бывают огорчения. Зачем дополнительно утяжелять жизнь, когда вот... Ну, она приводила пример, что летит самолет, там в самолете хнычет ребенок, капризничает, никому покоя не дает. Это если ты будешь злиться на этого ребенка, то ты добавишь к тем неприятностям, которые он причиняет, еще неприятности, которые ты сам себе причиняешь своим этим гневом и недовольством. Если ты будешь там ворчать, там, на него ругаться, ты, ну, ты же не улучшишь ситуацию. Вот если ты будешь флегматично все это воспринимать, там, ну, ладно, бывает, то ты обойдешься теми неприятностями, которые у тебя уже есть, а сверху на них ничего не нагрузишь. Что очень рассудительно, на самом деле, вполне такой мудрый совет с психологической точки зрения, да. Но, понимаете, религия, она же немножко не про то, как нам, какую нам найти психологическую методу, чтобы справиться с раздражающими нас элементами в жизни. Она про истину, про то, как дело обстоит на самом деле. Вот. И на самом деле мир сотворен Богом, Христос воскрес из мертвых. И мы знаем, что за всеми земными страданиями жизнь вечная и блаженная. То есть в буддийской картине мира страдание – это некая черта реальности, она неотъемлемая абсолютно. Можно только выскочить в нирвану как-то. Причем нирвана понимается в отрицательных терминах. С христианской точки зрения этот мир, он в целом хороший. В нем много хорошего, но он испорчен грехопадением. Он поврежден. Правильная реакция на этот мир в целом – это благодарность и радость. Что Бог меня сотворил, что я существую, что я имею те или иные блага прямо сейчас. Прямо сейчас я наслаждаюсь миром, относительным достатком, относительным здоровьем, благорасположением других людей, любовью моих близких. За все это я должен возносить благодарность, потому что это хорошо. Это хорошо, и все блага в этом мире, они являются отражением той вечной радости, которая нам уготована. Так. Что касается того, что я полный ноль в буддизме, вы знаете, я старался знакомиться с буддизмом, насколько для меня возможно. Ну, конечно, я не являюсь специалистом, совершенно не претендую. Павел, зачем молиться Богу, если он знает конечный результат? Мы молимся за больных людей, за алкоголиков и так далее. Смысл? Получается, мы молимся Богу, он знает, что алкоголик так и будет пить, человек в больницу умрет. Зачем тогда вообще молитва? затем, что молитва – это часть того, скажем так, Бог знает и вашу молитву, и ответ. Понимаете, люди иногда думают, что все представляют, что знать заранее – это как скрипт такой, знаете, как пьесу человек написал, и дальше все персонажи говорят и делают то, что им написано. На самом же деле Бог видит и нашу молитву. А промысел Божий, он опирается на знание Бога о действиях людей. То есть наши действия всегда свободны, Бог всегда их знает и учитывает в своем замысле. И вот Бог знает, что в четверг вы будете молиться о человеке, который лег на операцию, и Бог знает, что в пятницу он подаст ему успешное осуществление этой операции. То есть то, ваша молитва тоже является частью Божьего промысла, частью того, что Бог учел в своем замысле. Вы не прибегаете с молитвой для того, чтобы как-то Бог свой замысел изменил. Нет. Бог знает, что вы будете молиться. Он заранее уже включил и вашу молитву, и его ответ в свой замысел. Понимаете? То есть возникает такая ложная картинка перед глазами, что есть некий скрипт, что все уже там расписано, есть сценарий, и тут вы прибегаете к режиссеру и говорите: вы послушай, а давай вот этого, значит, там персонажа не убьют, давай он как-нибудь спасется. А вам режиссер говорит: а давайте у нас лучше в следующей серии выяснится, он чудом спасся. А нам по сценарию важно его положить. А вы продолжаете настойчиво говорить: нет, пусть он все-таки как-нибудь избегнет. Но с Богом другая совершенно ситуация. Бог знает заранее не только, что будет с этим человеком, он знает заранее, что вы будете о нем молиться, и он эту вашу молитву учитывает. Поэтому тут нет противоречия. Ваша молитва – это тоже часть того, на что Бог опирается, выстраивая свой замысел. Александр, атеисты говорят, что христианство обещает человеку рай когда-то после этой смерти, а коммунизм обещает это в земную жизнь. Ну, как вам сказать? Тут две, собственно, проблемы у коммунизма. То, что он так и не был построен, и то, что удалось построить, это никоим образом не было раем, мягко говоря. И второе, допустим, даже помыслим, что мы построили некое общество, которое обещали коммунисты. И у нас нет эксплуатации человека человеком, у нас нет несправедливости, неравенства, никто никого не обижает, все живут в братской приязни, все хорошо. Сделает ли это людей полностью счастливыми? Нет. Потому что смерть никуда не денется. Ну, допустим, там коммунистическая медицина сделает большие успехи. Допустим. Но смерть никуда не денется. Все равно мы будем смертны. Все равно мы будем конфликтовать, но хотя бы все равно останется неразделенная любовь. То есть на самом деле любые варианты земного рая, они предполагают несколько более комфортную, но также неизбежно стремящуюся к смерти земную жизнь. То есть, наши не очень далекие предки, они жили там 50 лет глубокий старик. И кто дожил до 60, это вообще там какая-то большая очень древность. Сейчас все-таки мы живем лет до 80 уже. Это, конечно, гораздо лучше, но смерть-то никуда не делась. И вот рай – это именно победа над смертью и победа над грехом. И это такое счастье и радость, которую мы себе не можем помыслить, которая превосходит все, что может быть на земле. Вы сказали, что пока мы не поговорим с животными по душе, мы не сможем убедиться в наличии сознания. Но ведь и поговорив с человеком, мы не убедимся в наличии у него сознания. Строго говоря, нет. Потому что, да, вот есть такая проблема философского зомби. Потому что, а что если человек, с которым я разговариваю, у него нет сознания, но он его имитирует. Ну, как, не знаю, компьютерная программа, которая, там, какая-нибудь Алиса, с которой можно вести разговоры, но мы понимаем, что эта программа, там, ничего похожего на сознание у нее нет. Это имитация. Мы просто делаем шаг веры. Мы верим, что другой человек обладает сознанием, подобным нашему. Потому что он подобный нам человек, и он проявляет себя так же, как мы. Вот, я знаю, что я обладаю сознанием, и я веду членораздельную речь. Я там стучу по клавишам. И я предполагаю, что человек, который стучит по клавишам на той стороне, он тоже обладает сознанием. Собственно, у меня есть на это основание, поскольку я исхожу из аналогии этого человека со мной. Вот, поэтому с животными вопрос вообще не встает. Животные не имитируют сознательную деятельность. Понимаете? Если бы кот как-нибудь с вами заговорил человеческим голосом, ну или он бы там залез на клавиатуру, коты очень любят залезать на клавиатуру, и вместо того, чтобы там вышло из-под его пера какая-нибудь бессмыслица, вам бы что-нибудь написал осознанное, то встал бы вопрос, обладает ли кот сознанием аналогичным нашему. Мы бы имели основание предполагать, что да, вот, возможно, обладает. Но поскольку кот ничего такого не делает, собственно, и вопрос не встает. У него сознания явно нет, никаких признаков этого не показывает. А вдруг это какая-то хитрая нейросеть, или, может, этот человек нам снится? Ну да, мы опознаем в другом человеке сознание, подобное нашему, именно через веру. Это один из аспектов, ну, то, что, знаете, в реформатской эпистемологии называется вот в англоязычных источниках properly based beliefs. Я не знаю точно, как это перевести, то есть, может быть, правильно обоснованные верования, если буквально переводить, когда мы считаем само собой разумеющимся, что другой человек обладает сознанием, подобным нашему. Мы это не можем доказать никак. Мы вообще не можем доказать существование внешнего мира. Может, мы находимся где-то в банке, и у нас электроды в мозгу. Или мы вообще нет никакого даже мозга с электродами, а мы представляем собой целиком и полностью компьютерную симуляцию. Или, может быть, даже только я являюсь этой симуляцией, а все остальное только мне снится. Это все неопровержимо, но мы исходим из того, что реально существует окружающий мир, существуют другие люди, существуют другие сознания. То есть это верование, которое мы не можем доказать, строго говоря, но которых мы придерживаемся. Игнат, гирю на шкаф поставил другой человек, а мы общаемся с вами по интернету благодаря техническому прогрессу, как это связано с нарушением закона физики и воскресением мертвецов. Ваши родственники, умершие, вам привет передают с того света, кто-то воскрес из них, у вас хватает наглости высмеивать другие религиозные философии. Почему, собственно, был пример-то про гирю на шкаф? Что люди говорят, что чудо нарушает законы природы. Да нет, конечно, чудо не есть нарушение закона природы. Чудо есть свидетельство, вмешательство некой внеприродной силы. Вот точно так же, как если я оставил гирю на полу, а потом приехал, обнаружив, что она закинута на шкаф, это не будет нарушением закона всемирного тяготения. Это будет просто проявлением того, что кто-то побывал в этом месте, кто эту гирю на шкаф закинул. Что касается... Мы общаемся по интернету, ну, это то, что сочли бы невозможным еще недавно. Вы говорите, благодаря законам физики. Видите ли, наше знание относительно того, что соответствует законам, что нет, оно меняется постоянно. Еще не очень давно считалось бы это невозможно. Поэтому, когда люди говорят, вот этого не может быть, потому что не может быть никогда, ну, это очень слабое утверждение. Но главное, о чем шла речь, это то, что чудо не является нарушением законов природы, чудо является знаком вмешательства в неприродной силы. Станислав, стихия воды конфликтует со стихией огня, нам в голову не, ходит, не приходит придавать этим стихиям онтологический статус разных субстанций. Это не субстанция, а формы материи, обладающие разными свойствами. Точно так же у нас нет никаких оснований приписывать ментальные казуальности, онтологический статус еще одной субстанции, только на том основании, что мы можем ментально блокировать свои физические потребности. Ментальная казуальность – это форма физической каузальности. Так в таком случае ментальная каузальность должна подчиняться тем же законам природы, что и физическая каузальность. То есть у нас возникает та же проблема, о которой мы говорили. Если ментальная каузальность, у нас есть форма физической. Ну, причинность, если говорить по-русски. Ментальная причинность есть форма физической, то все мы акты мышления и произволения обусловлены полностью, вернее, не обусловлены, а даже детерминированы полностью поведением материи в коре моего головного мозга. Поведение материи обусловлено законами природы, предыдущими состояниями системы, и у меня нет ни свободной воли, ни мышления. То есть у нас совершенно проблема не решается. Вы говорите, когда мы поговорим с животным по душам, тогда убедимся в наличии у него сознания и воли. А вот когда Иисуса увидим, тогда и поверим в ваши сказки. Ну, будет несколько поздно на тот момент, потому что мы его увидим во время второго и славного его пришествия, когда принимать решение будет несколько поздно. Но мы верим в массу вещей, которых мы не видим. Большую часть вещей, в которых мы верим, мы их не видели вообще. Вот, например, я верю, что существовал такой человек, как Будда Гаутама, и что он оставил после себя там некое учение, которое потом набрало большое число последователей. Откуда я это знаю? Я видел когда-нибудь Будду? Нет. Я видел огромное количество изображений Будды, которые носят очевидный религиозный мифологический характер. Самого Будды я не видел. Тем не менее, я как-то верю, что такой человек существовал. Или просто чисто исторические персонажи, типа Александра Македонского. Опять-таки, я его не видел никогда, но я верю, что он, конечно же, существовал, и не вижу причин в этом сомневаться. Петра Первого я видел только на картинках, или актеры его в кино играли, но я не сомневаюсь, что он существовал. На каком основании? На основании свидетельства его современника. Вот точно так же у нас есть свидетельство существования Иисуса, на которое мы опираемся, это свидетельство апостолов прежде всего. Ну, конечно, это свидетельство людей, жизнь которых Иисус изменил здесь и сейчас, но мы опираемся прежде всего на свидетельство апостолов. Роман, вы всерьез утверждаете, что у вас есть некие якобы весомые аргументы против материализма, но на поверку все ваши аргументы – это топорная, смехотворная софистика. Так, например, вы из раза в раз повторяете глупость Льюиса более чем по вековой давности, от которой он сам, кстати, отказался, что если материализм прав, тогда, мол, нельзя доверять мышлению, поскольку оно проистекает из нерациональных физических причин. Бредовость этой игры слов понятна, я думаю, даже идиоту. Аналогично можно утверждать, скажем, что способность самолета летать не может быть сведена к его конструкции. Нет ни одной летающей детали. Самолет заставляет взлететь таинственная мистическая сила. Значит, нельзя было бы доверять авиации. Я думаю, аналогия с самолетом не работает. Вообще аналогии нам тут не помогают, потому что, ну, смотрите, материализм – это вот картина мира, в которой любые события вообще определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть все, что происходит, имеет только материальную причинность. И это значит, что этот ваш комментарий и попытка обратиться ко мне с какого-то рода аргументами тоже имеет чисто материальную причинность. И это значит, что ответ, который я на него дам, он тоже обусловлен материально. То есть он обусловлен некими внеличностными, внеразумными, внерациональными причинами. И это значит, что наша беседа не имела бы смысла в этом случае. Понимаете? Поэтому материализм никак не решил ни проблемы сознания, ни проблемы свободной воли. Поэтому тут просто решительные заявления, что все это, значит, чепуха, они нам никак не помогают. Вот у нас есть еще сообщение. Так, Угу. Если бы христианское... Так, ага. Длинное немножко сообщение. Речь о том, что если бы христианская вера была истинной, она бы делала людей более нравственными. Но мы это не видим. Статистически христиане в среднем не нравственнее, чем представители других религий. А, как вы считали, понимаете, вот с кем мы человека сопоставляем? Если мы сопоставляем человека до обращения к христианству и после, то есть масса данных, что его жизнь меняется. Он становится более нравственным человеком. Ну, например, есть статистика относительно различных программ помощи химически зависимым. Так вот, религиозные программы, они гораздо эффективнее. Гораздо. Есть статистика по людям, которые ходят в церковь. Вот у них количество разводов, абортов, самоубийств, злоупотребления веществами ниже существенно. Об этом есть исследование. Другое дело, что, как правило, в таких случаях атеисты ссылаются на статистику типа из людей, которые себя назвали христианами, вот у них там статистические показатели ровно такие же, как и из людей, которые себя такими не называют. Это вполне ожидаемо, потому что человек может себя называть христианином, и это может означать только чисто культурную принадлежность. Ну, как у нас в России, там 70% народа или больше называют себя православным. Что это означает? Это означает, что люди как-то смутно себя ассоциируют с православной традицией. При этом там реально церковных людей там будет, ну, по разным версиям, что-то процентов 5%, ну, вот люди будут себя называть православными. Будет ли это как-то влиять на их образ жизни? Никак это не будет влиять на их образ жизни, увы. Точно так же, как там где-нибудь в Техасе нас будет при опросах, люди будут называть себя рожденными свыше евангельскими христианами, что тоже там ни о чем говорить не будет. Вот когда мы считаем не то, как люди себя называют, а например, потому ходят ли люди в церковь, то тут уже, да, тут уже есть четкая корреляция. Правда, не нравственность. Я не читал исследования, которые занимались бы конкретно нравственностью. Но вот благополучие по таким параметрам, как отсутствие злоупотребления веществами, депрессия, суицидальные попытки там, и так далее, верующие люди намного благополучнее. Это, собственно, достаточно хорошо установленный факт. Другое дело, что светские исследователи из этого не делают никаких выводов о христианской вере, а об ее истинности. Они просто говорят, ну да, там у человека есть община, он не чувствует себя одиноким. Там христиане церкви не одобряют злоупотребление веществами, поэтому это помогает человеку, значит, держаться. То есть они там находят вполне материалистические объяснения, но то, что прихожане церкви, они более благополучные по вот, разным подобного рода показателям, это, собственно, установленный факт. Опять-таки, его можно пытаться объяснить, интерпретировать материалистически. Но то, что прихожане церквей, они более благополучные, ведут более такое благоразумное образ жизни, это, в общем-то, установлено. Но время наше, я вижу, подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».